Ваймс раздумывал о том, правильно ли брать юного Сэма на место преступления. Но, говоря по чести, паренек явно показал, что готов к любым неожиданностям. К тому же всякому мальчику охота побывать у папы на работе. Ваймс посмотрел на сына.
— Ты будешь бояться, если придется долго идти в темноте, сынок? Со мной и этими двумя леди?
Юный Сэм с минуту серьезно смотрел на отца, а потом сказал. — Пожалуй, я позволю мистеру Свистлу сделать вид, что он боится. И тогда мне будет не страшно.
Дверь в потайной туннель, если он, конечно, был потайным, находилась в подвале мисс Бидл, в котором была довольно хорошо обустроенная винная стойка, и витал, ну, в общем, не сказать, что неприятный запах погреба, но сразу за дверью чувствовался отдаленный гоблинский дух. Это действительно была долгая прогулка в темноте, особенно когда приходилось взбираться по довольно крутому склону чуть ли не на четвереньках. Гоблинский дух вскоре усилился, но за это время они принюхались. Там и сям во мраке возникал свет, струившийся сквозь лазы во внешний мир, который Ваймс считал плодом разумной инженерии, пока не сообразил, что кролики тоже пользуются этими туннелями, и свидетельством тому служило большое количество оставленного ими помета. Он подумал, не стоит ли захватить немного для коллекции юного Сэма, мужественно пыхтевшего позади. Но тот ответил,
«Нет, папа, крольчачий у меня есть. Нужен слонячий, если попадется».
Кроличий помет, как заметил Ваймс, по размеру напоминал изюм в шоколаде. И эта мысль мгновенно перенесла его в детство, когда, раздобыв правдами или неправдами, в основном не совсем правдами, немного мелочи, он тратил ее на билеты в задрипанный театрик на водевиль, а на сдачу покупал пакетик того самого изюма в шоколаде. Никто не знал или не удосуживался полюбопытствовать, что за существа шныряли и скреблись под сиденьями, но очень скоро ты усваивал жизненно важное правило. Если просыплешь изюм в шоколаде на пол, не вздумай его подбирать. Ваймс внезапно остановился, из-за чего мисс Бидл наткнулась на мешок яблок у него за плечами, который она попросила его понести, и отважился сказать,
«Мне б дух перевести немного, мисс Бидл. Извините, я уже не так молод и все такое. Я догоню вас. А что в этих мешках, кстати?»
«Фрукты и овощи, командор».
— Что? Для гоблинов? А я думал, что они сами находят себе пропитание.
Мисс Бидл протиснулась, обходя его в туннеле, и продолжила взбираться по тропинке во тьме, бросив через плечо.
— Да, так и есть.
Ваймс посидел несколько минут вместе с Сэмом-младшим, пока не почувствовал себя лучше и спросил.
— Ну, а ты как, сынок?
Тоненький голосок произнес во мраке.
— Я сказал мистеру Свистлу! Чтобы не волновался, папа, потому что он немножко глупый.
— Как и твой папа, — подумал Ваймс. — И, возможно, папа таким и останется. Но он преследует преступника. Так или иначе, у него сейчас погоня. Тот, за кем он гонится, может и подождать. Погоня — то, что нужно.
Злость помогла Ваймсу преодолеть последний участок подъема. Злость на себя самого и на того, кто испортил ему отпуск. Но беспокоило другое. Он хотел, чтобы что-то произошло. И вот оно произошло. Кто-то погиб. Иногда надо бы взглянуть на себя со стороны, а потом отвести взгляд. Он догнал мисс Бидл и слезы гриба. Те ждали его вместе с 10 или 12 барышнями. Это было приблизительное предположение, учитывая, что ему еще только предстояло найти какой-нибудь верный способ отличать одного гоблина от другого. Слезы гриба, конечно, не в счет, ведь на ней был передник с карманами, какого прежде не видел ни он, ни, вероятно, присутствующие барышни. Слезы гриба стала модной сенсацией для своих сестер, учитывая, что теперь они носили смелые маленькие платья из старой мешковины, плетеной соломы и кроличьих шкурок. Они окружили ее и хором восклицали, по всей видимости, гоблинский эквивалент. «О, дорогая, ты выглядишь сногсшибательно!» На языке самый благозвучный вариант, которого напоминал хруст большого пакета с чипсами, когда по нему кто-то прыгает. Мисс Бидл бочком прокралась к Ваймсу и сказала: «Я знаю, о чем вы думаете, но это только начало. Носить вещи, полезные вещи, в карманах, без необходимости пользоваться для этого руками, ну, это уже шаг в верном направлении».
Она отвела Ваймса немного в сторонку от этого недавно созданного гоблинского отделения женского института, которое к тому времени привлекло внимание Сэма-младшего. Его жизнерадостное нежелание испытывать благоговейный трепет перед кем бы то ни было явно покорило девушек, и он стал тем, чем, по его мнению, всегда и должен быть — центром внимания. Мастерская уловка.
Мисс Бидл продолжила: «Если хочешь изменить весь народ, начинай с девушек. В этом есть смысл. Они быстрее учатся, а то, чему научились, передают своим детям. Полагаю, вы задаетесь вопросом, зачем мы тащили в гору все эти мешки?»
За спиной у них передник перемерили все девушки одна за другой. Незаменимая вещь в этом сезоне. Ваймс снова повернулся к писательнице и сказал: «Ну, это лишь догадка. Но я вижу много кроличьих костей, а я слышал, что если жить, питаясь одними кроликами, то можно умереть, вот только не знаю почему».
Мисс Бидл просияла: «Ну, командор Ваймс, вы определенно выросли в моих глазах. Да, кролики стали настоящим бичом для гоблинского народа. Насколько я понимаю, они истощают организм. Ему не хватает каких-то жизненно важных питательных веществ, если не есть другие продукты. Подошла бы любая зелень, но мужчины-гоблины считают, что настоящая еда — это кролик на палочке».
Она вздохнула.
«Гномы, к примеру, об этом знают, и поэтому они абсолютные фанаты хорошей еды, как и положено, если большую часть жизни ты проводишь под землей. Но гоблинам об этом никто не удосужился рассказать, да они и не стали бы слушать. И поэтому слабое здоровье и преждевременная смерть — их удел. Кто-то выживает, конечно, в основном те, кто предпочитает крыс или кролика целиком, а не только более съедобные кусочки, или те, кто выращивает и ест овощи».
Она начала развязывать мешок с капустой и продолжила:
«Мне повезло с женой здешнего вождя, потому что он заболел, и я добилась, чтобы он некоторое время питался как следует. Конечно, он клянется, что сотворил волшебство, потому и выздоровел, но жена у него была большая умница. А прочим мужчинам все равно, что девочки вытворяют, поэтому те добавляют овощи и фрукты врагу, утверждая, что они волшебные. Так у них выживает детвора. И таким образом мы меняем мир с каждым приемом пищи. Если у гоблинов вообще есть шанс на выживание...»
Она грустно посмотрела на щебечущих девушек и сказала:
«Что им по-настоящему нужно, так это первоклассный богослов. Потому что они, видите ли, согласились с остальным миром. Они тоже считают себя мусором. Они думают, что совершили что-то очень плохое давным-давно, и теперь за это влачат такое существование. Думают, что все это, так сказать, само собой разумеется».
Ваймс нахмурился. Он не помнил, чтобы когда-нибудь переступал порог церкви или храма, или одного из многих других более или менее религиозных мест по иным соображениям, кроме исполнения служебных обязанностей. Теперь он ходил в эти заведения по соображениям Сибиллы, то есть она таскала его туда, чтобы его там видели, и видели по возможности бодрствующим. Нет, загробные миры, жизнь после смерти и чистилище просто не умещались у него в голове. Хочешь не хочешь, ты рождаешься, живешь как можешь, а потом, хочешь не хочешь, умираешь. В этом и только в этом он был уверен. Значит, лучшее, что может сделать коп, — продолжать работу. И Сэму Ваймсу как раз пора было вернуться к своим обязанностям. Юный Сэм в этот момент устал от компании юбок и подошел к пожилому гоблину, трудившемуся над созданием горшочка. Мальчик с неподдельным восхищением наблюдал за той радостью, которую, насколько мог судить Ваймс, явно испытывал старик. «Это нам урок». «Не знаю, в чем он заключается, но это точно урок», — подумал Ваймс. Ваймс дождался, пока мисс Бидл вернется, обсудив с девушками последний писк моды, и вежливо спросил: «А имелись ли у жертвы какие-нибудь горшочки агуш?»
«Я удивилась бы, если бы их не было», — ответила мисс Бидл. «Как минимум 2-3, но, возможно, совсем маленькие для использования в течение одного дня».
«Понятно.
Но что-то было при ней. Я имею в виду, когда ее нашли. Он не знал, не допускает ли бестактность. И продолжал наугад. Послушайте, мисс Бидл, возможно ли, что при ней был горшочек агуш, который теперь пропал? Понимаю, они очень ценные, еще так сверкают.
Не знаю, но я пойду к пробуждению с тыла и кости и спрошу. Он вождь гоблинов, он знает.
Ваймс вдруг вспомнил. Чувствуя неловкость, он порылся в кармане и вынул маленький, очень-очень тщательно упакованный сверточек и с мольбой в глазах протянул его мисс Бидл.
«Я уверен, это принадлежало мертвой девушке», — сказал он. «Каменный перстень с синей бусинкой. Вы проследите, чтобы он попал к тому, для кого он ценен?»
«Только и было у нее, что каменное колечко», — подумал он. И даже его отняли. Были времена, когда мир не нуждался в полицейских, потому что на самом деле ему был нужен кто-то, знающий, как все это прихлопнуть и начать заново, чтобы на этот раз можно было все сделать правильно. Но прежде чем отчаяние овладело им полностью, вернулась мисс Бидл, она была очень взволнована.
«Да чего, кстати, вы задали этот вопрос, командор? Один из них пропал. Агуш-кот!»
Вайм сумел изобразить тупое непонимание не хуже любого другого прирожденного полицейского. Он прям-таки излучал неведение. Но это было к лучшему, потому что мисс Бидл была готова стать источником информации.
«Не сомневаюсь, что вам, как и всем прочим, командор, известен тот факт, что гоблины старательно, я бы сказала, религиозно, сохраняют в горшочках определенные телесные выделения, веруя, что они впоследствии должны будут воссоединиться с их телами во время погребения. Эта повинность называется агуш. Согласно обычаю, который неукоснительно выполняется, все гоблины должны поддерживать агуш-быль, триединство носовой слизи, обрезков ногтей и ушной серы. Пропавший в нашем случае горшочек — это горшок-кот, содержавший остриженные ногти. Ну, пусть вас не вводит в заблуждение слово «кот», кошки тут ни при чем. Ну, просто в мире очень много похожих слов».
И сейчас вы впервые услышали о пропаже мисс Бидл.
Ну, я не была здесь со вчерашнего дня, и сейчас не самое простое время, как вы понимаете, чтобы вести беседы с ее семьей.
Понятно, —
сказал Ваймс, но при этом подумал, что ему не совсем понятно, хотя он и почувствовал крохотную бусинку света, растущую в его сознании. Он снова взглянул на юного Сэма, наблюдавшего за горшечником со всеми признаками криминалистического интереса.
Сын своего отца. Он продолжил. Они искали горшочек?
Искали везде, командор, даже снаружи. И он был довольно маленьким, видите ли. Каждый гоблин делает набор горшков, которые хранит в глубине пещеры. Я не знаю, где именно, хотя они почти во всем доверяют мне. Все из-за того, что люди воруют горшки. По этой причине большинство гоблинов создает сравнительно небольшие емкости для каждодневных нужд и для тех случаев, когда они покидают пещеру, а потом перераспределяют содержимое в сосуды большего размера. Тайна.
Она попыталась изобразить усмешку и прибавила.
Уверена, для вас это звучит довольно дико, командор, но создание и хранение горшочков для них и есть религия как таковая.
В данный момент Сэмюэль Ваймс не хотел озвучивать свое мнение насчет горшков, поэтому он сказал,
возможно ли, что другой гоблин украл этот горшочек? И, кстати, сравнительно небольшие. Это какого размера?
Мисс Бидл посмотрела на него с удивлением.
Если вы хоть в чем-то мне доверяете, командор, поверьте в этом. Ни один гоблин никогда в жизни не украдет агушу другого гоблина. Сама мысль об этом совершенно чужда, я уверяю вас. А размер? Ну, как правило, они не больше пудреницы или, возможно, маленькой табакерки. Они сияют изнутри, подобно опалам.
Да, — сказал Ваймс, — я видел и подумал. Яркие цвета во мраке. А потом произнес вслух. Я не хотел бы доставлять вам трудности, но не мог бы я взять, ну, время, один из горшочков бедной девушки. Мне он может понадобиться, чтобы показывать людям, что именно я ищу.
Мисс Бидл удивилась опять.
«Это исключено? Но я думаю, что если я попрошу, то слезы гриба, возможно... Повторюсь, возможно,
одолжит вам один из своих, и если так случится, то я могу сказать, что вы станете совершенно особенным человеком, командор. Обычно горшочек переходит из рук в руки только в случае несчастья, но слезы гриба проводят со мной много времени и научилась, так сказать, гибкому мышлению. И если можно так выразиться, вы ей слегка приглянулись.
Она вышла, предоставив остолбеневшего Ваймса и юного Сэма самим себе. Там и тут гоблины занимались своими делами. Разводили костерки, спали или чаще всего возились со своими горшками. Некоторые просто сидели, уставившись в никуда, словно полицейские, гадающие, как пишется слово «фантасмагорический». Новый образ вылез на свет из глубин памяти Ваймса. Это было множество синих человечков, орущих «Ты не вы!» Ах да, Накмакфигли. Они тоже живут в норах. Правда, норы эти, по общему признанию, были более здоровым местом, нежели здешняя унавоженная система пещер. Но с какой стороны ни глянь, фигли находились в той же ситуации, что и гоблины. Они тоже жили на краю пропасти, но они плясали на краю пропасти, корчили ей рожи, совали в нее свои сопливые носы и отказывались признавать опасность своего положения. И в целом, похоже, испытывали огромный аппетит к жизни, приключениям и спиртному. Полицейскому негоже такое говорить, потому что они могли быть чертовски неприятными, но было что-то заслуживающее похвалы в том, как весело и дерзко они встречали... да практически все. Кто-то дернул его за рукав. Он опустил глаза и увидел лицо слез гриба, а над ней возвышалась, словно заботливая тетушка, мисс Бидл. Прочие гоблинки выстроились позади них, подобно хору эфебок. Серьезный голос произнес.
— Сердца должны отдавать, мистер Полиш Шай.
Ужасно не вовремя мисс Бидл, словно чересчур активная школьная училка, ворвалась в разговор, и Ваймс тайком возрадовался, заметив раздражение, на миг промелькнувшее на лице слез гриба.
«Она имеет в виду, что доверяет вам, горшок, но вы должны доверить ей в ответ что-то равноценное. Полагаю, вы назвали бы это залогом?»
«Нет, не назвал бы», — подумал Ваймс, глядя в темные глаза гоблинки.
И странное дело, когда он смирился с чертами ее лица, которые в лучшем случае можно было бы счесть неприглядными, хотя лучше бы к ним не приглядываться, то ее глаза показались ему настолько человеческими, насколько это возможно себе представить. В них была такая глубина, которой не могло достичь даже самое умное животное. Он потянулся к кошельку, и мисс Бидл резко сказала:
«Деньги не годятся».
Он не обратил внимания на нее и вытащил из кошелька иконографический портрет юного Сэма, который носил с собой всегда и везде, и осторожно передал слезам гриба. Девушка приняла его так, словно держала в руках хрупкую и редкостную драгоценность. Впрочем, с точки зрения Ваймса, так оно и было. Юная гоблинка посмотрела на портрет, потом на мальчика, весело улыбнувшегося ей, и глаза ее подтвердили, что гримаса, возникшая у девушки на лице, на самом деле была ответной улыбкой. Для малыша Сэма пещера гоблинов была интереснейшей сказочной страной. Невозможно было не восхититься его непосредственным бесстрашием. Слезы гриба снова глянула на картинку на Сэма-младшего, а потом заглянула Ваймсу в лицо. Аккуратно спрятав портрет в карман передника, она вынула из другого кармана маленький сверкающий горшочек. Когда она протянула его Ваймсу, руки ее слегка дрожали. А он неожиданно для себя принял его осторожно, двумя руками. Затем слезы гриба сказала странным своим голосом, будто кто-то выдвигал ящик для бумаг.
— Сердца отданы.
И Ваймс чуть не рухнул на колени и подумал: а ведь ее голова могла бы скалиться на стене паба. Кто-то должен сгореть. Где-то на задворках его сознания веселый голос сказал: «Отлично, командор Ваймс, наконец-то ты запел по моим нотам». Сэм проигнорировал этот голос, чувствуя ладонями горшочек, он был гладкий, словно кожа. Каково бы ни было его содержимое, о котором он не спросит, Оно было замаскировано узорчатой резьбой из цветов и грибов.